Я могу пока начать с некоторого предисловия. В последние годы, как вы все, конечно, знаете, наконец-то начали получать применение электрореактивные двигатели в космических полетах или двигатели малой тяги. Уже было два вполне успешных запуска космических аппаратов с такими двигателями. Это Deep Space 1 лет 5 назад примерно, американский. И вот совсем недавно европейский Smart 1 с помощью двигателей малой тяги вышел на орбиту спутника Луны. То есть он разогнался от Земли по спиральной траектории, долетел до Луны и вышел на орбиту, и сейчас будет свою орбиту снижать, опять же, с помощью электрореактивных двигателей. Преимущество таких двигателей заключается в том, что у них очень высокая скорость истечения, и поэтому они позволяют совершать маневры, то есть большая характеристическая скорость запасена, позволяет совершать маневры при сравнительно небольших затратах рабочего тела. Это двигатели так называемого непрерывного действия, то есть они создают очень малую тягу, очень маленькую тягу в течение длительного времени, месяцами могут работать непрерывно. И это же приводит к некоторым проблемам. А именно, в течение всего времени работы двигателей малой тяги они должны отслеживать некое оптимальное направление в пространстве. При этом, так как они потребляют электроэнергию, причем немало, солнечные батареи должны быть все время направлены на Солнце, антенна на Землю. То есть вот такие вот противоречивые требования, которые приводят к усложнению конструкции космического аппарата и к усложнению управления ориентацией космического аппарата. Вполне возможно, что именно поэтому двигатели малой тяги не использовались до сих пор для космических полетов, то есть в качестве двигательной установки космических аппаратов. Они используются уже несколько десятилетий для поддержания положения спутников на геостационарной орбите, а вот для перелетов начали использоваться лишь недавно. Упрощение конструкции космического аппарата и управление ориентацией космического аппарата позволило бы снизить затраты на перелет, но при этом будут наложены ограничения на направление вектора тяги космического аппарата. То есть вот такое упрощение, оно накладывает ограничения на направление вектора тяги. Ну, например, если космический аппарат должен быть все время ориентирован на Землю, а нам нужно как-то вектор тяги изменять, то это приводит к тому, что больше подвижных частей на аппарате. Если же мы зафиксируем двигатели малой тяги, то они будут направлены только, ну, например, по нормали к радиусу вектору. И это упростит конструкцию, но при этом наложит ограничения на направление тяги. И вот как такие ограничения влияют на оптимальную программу, вот как оптимизировать управление тягой при таких ограничениях, и как это скажется на затратах рабочего тела, вот это является предметом данной работы. Оказалось, что этот вопрос нигде не исследован. Вот для меня это было очень странно. Я искал где-то подобные исследования, ничего подобного нет. Есть достаточно подробно исследована оптимизация тяги при ограничениях на величину тяги, а вот на направлении тяги таких исследований нет. Во всяком случае, в общем виде исследования. Ну, давайте вот начнем все-таки с общеизвестных сведений, как оптимизируется тяга при отсутствии ограничений на направление. Вот уравнения движения известны. Здесь предполагается, что функция в правых частях зависит как от радиуса вектора, так и от скорости и от времени. В общем виде. Альфа – это вектор тяги. Минимизируемый функционал в виде интеграла. И, возможно, ограничение на величину тяги. Тогда функция Гамильтона, максимизируемая, представляется вот в таком виде. И вот эта вот сопряженная переменная PV, это одновременно является базисовым вектором Лоудена. И вот отсюда видно из этой функции, что для того, чтобы доставить максимум этой функции по величине и направлению, по вектору тяги, нужно максимизировать вот этот член, и при этом вектор тяги направлен вдоль базиса вектора Лоудена. Есть два типа, обычно рассматриваемые два типа малой тяги. Это идеально регулируемая тяга ограниченной мощности и ртом, и тяга с постоянной скоростью истечения и ограниченным расходом рабочего тела. Псиор я ее назвал. И вот частным случаем вот этой тяги является импульсная тяга, неким предельным случаем. Реальные двигатели малой тяги, они по своим характеристикам гораздо ближе к псиор. Но тяга, идеально регулируемая тяга, она гораздо легче оптимизируется, с ней легче работать теоретически, поэтому часто она используется в качестве некого начального приближения или для предварительных исследований. И, кроме того, есть надежда, что в будущем, в ближайшем появятся все-таки идеально регулируемые двигатели малой тяги. Так вот, для идеально регулируемой малой тяги оптимальная тяга просто пропорциональна базису вектора Лоудена с коэффициентом, вот эта вот мощность тяги, коэффициент n. Для тяги с постоянной скоростью истечения тяга также направлена вдоль базиса вектора, и при этом величина тяги определяется вот таким простым соотношением, и существует функция переключения каппа, которая регулирует, как тяга, когда включается, когда отключается. То есть в зависимости от величины этой функции происходит вот такое вот релейное управление тягой. Ну, здесь, да, прежде чем перейти к ограничениям на направление тяги, мне придется все-таки сделать некоторое отступление. Мне пришлось изобрести еще один велосипед. Оказалось, что в литературе нету, в математической литературе не нашлось такого понятия, как проекция вектора на множество. То есть есть такое понятие, но оно не слишком развито в литературе. Даже вот в математической энциклопедии такого термина вообще нет. И поэтому пришлось определить такое понятие и рассмотреть некоторые свойства проекции вектора на множество, которые потребуются при исследовании ограниченного направления тяги. Проекция вектора на вектор достаточно очевидна. Здесь вот ноль обозначает нолик, вверху обозначает единичный вектор. Вот проекция вектора b на a можно записать вот в таком виде. Это просто скалярная проекция, а добавление вот этого единичного вектора делает проекцию векторной. Можно переписать в таком виде, и тогда вот эта вот матрица p является проективной матрицей, проектирует один вектор на другой, вектор b на вектор a. Эта матрица, как и все проективные матрицы, обладает такими свойствами. транспонированная матрица равна матрице, умноженной самой на себе, и равна самой же матрице. То есть это достаточно очевидные свойства. И теперь определим проекцию вектора на множество, как на некоторые замкнутые множества векторов, как проекцию на некоторый вектор, принадлежащий этому множеству, на котором достигается максимум вот этого скалярного произведения. То есть вектор, ближайший к вот исходному вектору B на множестве. Если вот в этом случае, если А принадлежит множеству А, то матрица P проектирует вектор на множество А. И также локальную проекцию определим как еще один локальный максимум какой-то на множество. И вот эти вот проекции обладают такими свойствами. Если вектор B принадлежит множеству А, то его проекция совпадает с самим вектором. Достаточно очевидные свойства, но они вот доказаны строго. И просто доказываются. Если вектор не принадлежит множеству А, то проекция достигается на границе этого множества. Если вот у нас пересечение нескольких множеств, то проекция достигается либо на проекции, абсолютной проекции или локальной проекции на одно из подмножеств пересекающихся, либо на пересечение границ этих подмножеств, вот как здесь. Причем вот этот вот пример показывает, что проекция на пересечение может достигаться на локальной проекции на подмножество. То есть вот абсолютная проекция на это подмножество А1, а проекция на пересечение достигается на локальной проекции. И третье свойство, тоже важное для анализа ограничений на направлении тяги. Если существует единственная проекция, то есть только абсолютная проекция вектора B на какое-то из пересекающихся подмножеств, и при этом вот вектор А, на котором эта проекция достигается, он принадлежит пересечению этих подмножеств, то именно вот такая проекция и является абсолютной проекцией B на множество А. Вот такое вот свойство. Я сделаю паузу небольшую, чтобы вы прониклись величием момента. Я надеюсь, что это не вызывает вопросов, потому что это все достаточно просто. И теперь перейдем к ограничениям на направление тяги. Направление тяги будем задавать единичным вектором, альфа 0. А ограничивающее множество либо в виде равенства, либо в виде неравенства, где вектор g в общем случае является функцией радиуса вектора, вектора скорости, времени, ну и, естественно, направления тяги. Тогда максимум функции Гамильтона достигается в случае максимума вот этой величины, вот этого члена функции Гамильтона, при альфа 0 принадлежащем множеству ограничивающему. То есть оптимальное направление тяги является аргументом вот этого максимума. И матрица, проектированная матрица, составленная вот из этого вектора, она проектирует базис вектор Лоудена на вот это вот ограничивающее множество. Если P, уже вот обозначим проекцию базис вектора на это множество, на ограничивающее, то вот в соответствии со свойствами проекции, если единичный вектор направления базис вектора принадлежит g. Тогда проекция совпадает с базисным вектором, и тяга, оптимальная тяга, как обычно, направлена вдоль базис вектора. То есть как будто бы нет никаких ограничений. Если же единичный вектор направления базис вектора не принадлежит множеству, то проекция лежит на границе. На границе. И поэтому для нахождения вот этой проекции, для нахождения оптимальной тяги, достаточно проверить вот эту вот функцию, значение этой функции, и потом найти проекцию. И вот таким образом находится оптимальная тяга. Если у нас ограничение типа равенства, то проекция множества совпадает с самим множеством, и то есть граница множества совпадает с самим множеством, задача существенно упрощается. Поэтому наибольший интерес представляет проекции ограничения типа неравенства, и я их потом рассмотрю более подробно. А сейчас вот такой вот замечательный вывод, что при наличии ограничений на направление тяги, базис вектор просто заменяется его проекцией на ограничивающее множество как для оптимальной тяги, так и для функции переключения в случае тяги с постоянной скоростью истечения. То есть вот при отсутствии ограничения на направление здесь базис вектор используется, а при наличии ограничений его проекции. Ну, здесь коротко показано просто, как изменяется при этом функция Гамильтона. К ней добавляется вот этот вот член, соответствующий ограничению. Это в случае ограничения типа равенства. И кроме того, так как сюда может входить время в явном виде, то система становится не автономной. Для того, чтобы сделать ее автономной, как обычно, добавляется вот такое уравнение эффективное. И сопряженная переменная, соответствующая этому уравнению, добавляется, но она никак не влияет на результат. Теперь рассмотрим ограничение типа неравенства. Если имеются двусторонние ограничения, то они могут быть разбиты на два неравенства и тоже представлены вот в таком же виде. Если выполняется вот это вот ограничение для единичного вектора направления базис вектора, то проекция базис вектора совпадает с самим базисным вектором, и оптимальная тяга направлена вдоль базис вектора, так как будто бы никаких ограничений нет. То есть достаточно проверить вот это вот неравенство, если оно выполняется, задача решена. Если же оно не выполняется, то проекция лежит на границе множества g. А множество g представляет собой пересечение подмножеств, каждый из которых определяется вот таким скалярным неравенством вот, компонентов вектора g. И граница вот множества g, она определяется следующим образом. Некоторые k компонентов, наверное, правильно, вектора g равны нулю, а остальные n минус k строго больше нуля. Ну, вот здесь вот, например, вот для этого подмножества, вот этот участок границы, для этого подмножества g равно нулю на этой границе, а для остальных подмножеств g и t больше нуля, строго больше нуля. Границы вот этих вот подмножеств, они могут как пересекаться, вот как, например, показано здесь, границы пересекаются, так могут и не пересекаться. Вот если g1, вот эта вот граница подмножества g1, вот эта граница подмножества g2, эти границы не пересекаются, а сами подмножества пересекаются. Это, например, в случае двусторонних ограничений, вот такой случай реализуется. И задача в случае ограничений типа неравенства. Да, здесь какая может возникнуть сложность, чисто техническая. Вот может оказаться чисто математически сложным найти вот это вот множество, пересечение всех вот таких вот подмножеств, их границу, потому что здесь отрезаются куски от границ каждого из подмножеств. Ну, чисто вычислительная проблема может возникнуть, поэтому предлагается некоторый простой способ нахождения оптимального вектора тяги при ограничениях типа неравенства для одного важного случая, когда для любой пары компонентов вектора g их одновременное равенство нулю возможно лишь для конечного числа значений альфа, либо невозможно. То есть эти подмножества пересекаются либо в конечном числе точек, либо не пересекаются вообще. Это предположение вполне реалистично, потому что единичный вектор альфа определяется двумя параметрами независимыми, и поэтому вполне естественно ожидать, что эти два параметра могут быть найдены, конечное число этих параметров может быть найдено из системы двух уравнений. Вот, например, вот здесь вот показано, вот пересечение этих подмножеств имеет границы этих подмножеств пересекаются в конечном числе точек. Вот по две, попарно пересекаются. И тогда существует простой способ нахождения проекции на пересечение вот этих подмножеств, то есть на вот наше ограничивающее множество g. Вычисляются все проекции вектора, базис вектора на все подмножества. Вот здесь вот три такие проекции. Из них выбирается та, которая принадлежит самому множеству. Находятся также точки пересечения границ каждой пары подмножеств. Вычисляются вот векторы также в этих точках. Из них выбирается точка, обеспечивающая максимальное значение вот этого скалярного произведения. И из всех найденных решений выбирается вектор, обеспечивающий максимум вот этого скалярного решения, скалярного произведения, вот из всех, из этих точек, из этих, это и есть решение задачи. То есть достаточно простой алгоритм, такой способ решения. На самом деле его можно даже еще упростить, но я уж сейчас не буду забивать вам голову этим. Теперь рассмотрим ограничение, линейное ограничение на направление вектора тяги. Вот B – это некоторая матрица, в общем случае являющаяся функцией радиуса вектора, вектора скорости, времени. И вектор c также являющийся функцией. Вот я все-таки хочу пояснить, что вот это означает. Это означает, что ограничение на направление тяги, вот и в общем случае, и в случае линейных ограничений, они меняются со временем меняются, в зависимости от положения спутника, они могут изменяться как-то. То есть они не являются фиксированными. Введем вот некоторую матрицу P0. Эта матрица проектирует, это является тоже, матрица является проективной, она проектирует любой вектор на некоторое множество ортогональное B. То есть вот эта матрица, умноженная на любой вектор, удовлетворяет вот этому уравнению, как легко проверить. И тогда оптимальное направление тяги находится в явном виде для линейных ограничений. И вот если мы представим матрицу B в виде n строк, и вектор C тоже содержит n элементов, то каждое вот такое вот скалярное произведение, каждое подмножество вот этого множества является круговым конусом. То есть вот это вот ограничение представляет собой пересечение нескольких круговых конусов. Если n равно единице, то есть у нас скалярное ограничение, то вот это ограничение дает поверхность кругового конуса. Вектор тяги находится на поверхности кругового конуса. Если же n равно 2, то это линии, две линии пересечения двух круговых конусов. Ну, при n больше 2 эта задача не имеет большого смысла, это ограничение не имеет большого смысла. И это ограничение выполняется только, когда, так как альфа 0 является единичным вектором, то это ограничение выполняется только при выполнении вот такого неравенства. Гораздо больший интерес представляет линейное ограничение типа неравенства. Здесь, опять же, b и c зависят от положения и скорости, и времени. Это уже пересечение не поверхности, а самих вот круговых конических тел таких. То есть вот если у нас есть два круговых конуса, то это ограничение означает, что два скалярных ограничения, то вектор тяги должен лежать вот в этой области G. И в соответствии вот с тем алгоритмом, который был предложен для общих, для ограничений в общем виде, оптимальный вектор тяги находится следующим образом. Если единичный вектор направления ВС вектора удовлетворяет этому ограничению, то оптимальная тяга совпадает с базис-вектором, как обычно, как при отсутствии ограничений. Если же не удовлетворяет, то оптимальная тяга находится либо на поверхности одного из конусов, либо на линии пересечения двух конусов. И находится эта оптимальная тяга следующим образом. Вот видим такие обозначения. Вот эта вот матрица B и G составлена из двух, из итой и житой строк матрицы B. Вектор C и G из двух элементов вектора C. И вектор тяги либо находится на границе одного из конусов, на поверхности одного из конусов, либо на линии пересечения двух конусов. Вот определяется вот таким образом. Из всех этих величин. А вот эта вот формула, она достаточно очевидна, конечно, вот она из простой геометрии следует. Но она также вытекает из... Сейчас, секундочку. Да. Сейчас покажу. Вот общая формула для общее выражение для оптимальной тяги. И отсюда следуют вот эти вот две. Да. Вот это вот. G1 – это конус вместе с его внутренностью. G2 тоже конус вместе с его внутренностью. А G – это тоже некий конус, вот ограниченный вот такой поверхностью, вот вместе с его внутренностью. Да. То есть здесь, если у нас матрица B состоит из двух строк, то вот такая картинка. Если больше строк, то будет, соответственно, больше еще добавить конус, еще могут здесь отрезать вот это множество. Понятно, да? Вопросов пока нет больше.
Пересечение плюс
Если пересечение в конечном числе точек, тогда задача упрощается. Но на самом деле это решение может обобщить. Да, конечно. Да. То есть вот находятся все вот такие вот значения вектора альфа 0. Из них выбирается то значение, которое принадлежит пересечению и которое доставляет максимум скалярному произведению Байес-вектора на вектор тяги. Это, да, в случае, да, в случае, минуточку, это в случае ограничения. Нет, G содержит также внутренность этого конуса и поверхность, все, вот G граница множества. Вот в этом случае, в случае ограничения типа неравенства. Ну, вот я и рисую, вот отсюда, вот допустим, до этой точки, вот. Вот этой, вот. От начала до серединки G. G содержит все векторы, находящиеся и на границе, и внутри вот этого множества. Внутри вот этого конуса, ограниченного вот этими двумя поверхностями. В случае ограничения типа равенства, действительно, вот G состоит всего лишь из этих двух линий, и задача большого смысла не имеет. Хотя, возможно, тоже могут быть рассмотрены такие экзотические ограничения, когда тяга направлена либо вдоль одной прямой, либо вдоль другой. А в случае, вот если у нас ограничение типа неравенства, тогда вот это множество G, оно содержит все векторы вот внутри этой области и на границе вот этой области, вот этого конуса. Вот это, да? Нет. Имеется в виду вот эта вот линия пересечения двух конусов, двух поверхностей. Нет. Это здесь вот в этом случае, то есть на самом деле у нас тяга может находиться, вектор тяги может находиться внутри вот этого конуса. В любой точке. Если у нас единичный вектор, базис-вектор, удовлетворяет вот этому неравенству, то тяга совпадает с базис-вектором направления тяги, и может находиться внутри конуса. Если же вот базис-вектор находится вне этого множества, то оптимальная тяга находится на границе этого множества, вот просто в соответствии со свойствами проекции на множество. Оптимальная тяга находится на границе вот этого множества. А что такое граница? Это либо здесь, на поверхности одного из подмножеств. Гриш, значит, граница двух вот этого множества – это либо поверхность одного из конусов, либо линия пересечения поверхностей двух конусов. Граница этого множества. Да. И поверхность вот здесь, вот, вот в этой области
там
тоже принадлежит.
Получается поверхность литого кодекса.
Да. Мы ищем оптимальную тягу. И предлагается следующий способ ее нахождения. Вот в этом случае, если базис вектора лежит вне вот этого ограничивающего множества. Предлагается следующий способ. Мы находим проекцию вот этого вектора на каждый из конусов. Эта проекция для итого конуса определяется вот таким вот образом. Здесь ошибочка, здесь b ита, естественно. B ита. Мы также находим линии пересечения этих конусов. Две точки. Определяемые вот таким вот уравнением. И мы говорим, что оптимальная тяга находится среди вот этих вот точек. Из этих точек мы выбираем ту, из этих вот векторов, мы выбираем тот, который обеспечивает максимум скалярного произведения базис вектора на вот этот вот вектор. Понятно, да? То есть это просто вот здесь применяется алгоритм нахождения оптимального вектора тяги, который был предложен для ограничения в общем виде. Только и всего. И здесь вот в этом случае вот эти вот векторы, среди которых находится оптимальный вектор, они находятся в явном виде. Теперь рассмотрим линейное однородное ограничение, то есть когда в правой части 0, когда вектор c равен 0, тогда матрица B имеет ранг 1, в этом случае вот это ограничение определяет плоскость, которой принадлежит вектор тяги, или ранг 2, это ограничение определяет прямую, которой принадлежит направление тяги. Тогда, конечно, ничего искать не нужно. Нужно оптимизировать только величину тяги. Направление тяги определено. Вот в этом случае, если матрица B имеет ранг 2. Да, правильно. Но если, например, определить величину со знаком, то направление можно зафиксировать в одну сторону. Ну, понятно. Ладно, не будем спорить. Хорошо. В любом случае задача решается. Проективная матрица, вот эта вот P, она проектирует как раз базис-вектор на вот это ограничивающее множество. Если матрица B имеет ранг 1, то она может быть представлена в виде строки, просто даже если она содержит несколько строк, и их можно убрать, вот, оставить только одну строку. И проективная матрица представляется вот в таком виде. Если же имеет ранг 2, то матрица B, соответственно, состоит из двух строк, но при этом это означает, что вектор тяги направлен вдоль векторного произведения этих двух векторов, раз выполняется вот это вот условие. И матрица B может быть представлена вот в таком виде, через это векторное произведение, и тогда проективная матрица имеет вот такой вид. То есть линейное однородное ограничение типа равенства сводится либо То есть в этом случае тяга либо направлена вдоль заданного вектора, либо ортогонально заданному вектору. То есть вот два возможных случая. Все, других нет просто. Это такой вот простой некий случай. Линейные однородные ограничения типа неравенства, они дают некоторый телесный угол, ограниченный плоскостями, заданными вот каждой строкой матрицы B. Каждой плоской заданной строкой матрицы B. Вот здесь изображена вот такая область. Здесь векторы вот эти вот B1, B2, B3, B4, они все ортогональны вот этим вот плоскостям. И точно так же оптимальная тяга находится либо вот проекция вектора, базис вектора, либо на одной из граней, либо на одной из линий пересечения этих плоскостей. То есть все та же самая ситуация. Кстати, вот в этом случае, если вот здесь тяга возможна в двух направлениях, такое тоже возможно, например, если вот такие схемы рассматриваются, поставлены два двигателя, которые могут работать в разных направлениях, в противоположных направлениях, работает один из них. Если же мы хотим оставить только одно направление, то можно добавить еще одну плоскость, еще одно скалярное ограничение, одну плоскость, которая отсекает вот, противоположные направления. И здесь тоже альфа 0, вот, оптимальное направление тяги направлено вдоль проекции. Проекция определяется, как обычно, вот через проективную матрицу. И проективная матрица имеет либо вот такой вид, если проекция на грань, либо вот такой вид, если проекция на линию пересечения плоскостей. То есть задача тоже решается в этом случае. Да, да, да.
Имеется в виду, на этой плоскости нет, как, ну, естественно, любая часть этой плоскости вертёт.
Да.
Вот и этой плоскости имеется в виду ограниченные этими двумя линиями.
Конечно, конечно, конечно. Если проекция...
Это просто бессмысленные слова.
Я просто для краткости написал. Сейчас постараюсь пояснить. Вот если проекция базис вектора попадает вот между этими двумя линиями, то все хорошо, значит тяга достигается вот на этой грани. Если же проекция попадает мимо, вот куда-то сюда, то тяга достигается на линии пересечения. Да, ну... Понятно. Гриш, понимаешь, когда вот для тебя все ясно и понятно, то трудно объяснить. Кажется настолько все очевидным, что... То есть вот задача решается и для этого случая тоже. Легко. И вот примеры. Примеры некоторые ограничений. Вот, например, тяга искусственного спутника Земли ортогонально местной вертикали. Кстати, Слав, вот ты мне подсказал как-то раз этот пример, ты сказал, что для этого примера задача рассматривалась. Кто? Эдельбаум, еще 30 лет назад, понятно. Вот. Тогда матрица B представляет собой такую строку, где R — это радиус вектор спутника. И проективная матрица имеет вот такой вид. Второй пример – это спутник, например, типа прогноза, ориентированный на Солнце, стабилизированный вращением, с осью вращения направленной на Солнце и с тягой, направленной вдоль этой оси вращения. Тогда вот, вот эта матрица B представляется в таком виде, и матрица P, проективная матрица, в таком виде, где ρ – это разность между геоцентрическим положением Солнца и положением спутника. И примерно это, приблизительно это равно положению Солнца, так как расстояние до спутника значительно меньше. То есть вот эта вот проективная матрица, вот эта вот проективная матрица зависит только от времени, не зависит от радиуса вектора. Здесь она зависит только от радиуса вектора, здесь только от времени. Приближенно, приблизительно зависит. И третий пример, вот такое же ограничение, когда тяга направлена на Солнце, но во вращающей системе координат, вращающейся вместе с Землей. И с осью Х направлены по линии Солнца-Земля, например, если рассматривать задачи трех тел, вот такая система координат используется, тогда вот без учета вот этого параллакса матрица B постоянно имеет вот такой вид или вот такой, и проективные матрицы тоже постоянно имеют такой простой вид. И вот эти вот вся вот эта теория, она легко также распространяется не только на пересечение подмножеств. Вот когда мы рассматриваем какой-то вектор G, он на самом деле дает пересечение подмножеств. Но также и на объединение ограничивающих подмножеств. Вот, например, если у нас тяга направлена в две стороны, может быть, и в каждом направлении ограничена конической поверхностью, то ограничение выглядит таким образом. Или вот это вот больше c, или меньше минус c, вот, если тяга направлена в этом направлении, или в противоположном направлении. То здесь уже появляется или. И также все легко обобщается на случай смешанных ограничений, когда есть ограничения типа равенства и типа неравенства. Например, вот если у нас есть коническая поверхность и некий конус вместе с ее внутренностью, то их пересечение дает просто вот такую вот дугу, для которой тоже задача легко решается. Вот такой вот кусок поверхности конуса, можно еще сказать. И теперь, как вычислять все-таки базис вектора Лоудена? То есть, вот, как тяга связана с ним, оптимальная тяга мы уже определили, а как его вычислять? Вот рассмотрим уравнение движения опять. И если ограничение на направление тяги отсутствует, то вот эти вот сопряженные переменные, среди которых и базис-вектор, удовлетворяют сопряженным уравнением в вариациях. Их решение вот этих уравнений может быть представлено через матрицу, которая является фундаментальным решением этой системы, и тогда базис-вектор Лоудена в этом случае определяется через некоторую подматрицу матрицы А с постоянным вектором B0. Если же есть ограничение на направление тяги. Ну, вот рассмотрим ограничение типа равенства, потому что ограничение типа неравенства сводится к этому случаю. То есть здесь главное вот это вот рассмотреть. Тогда добавляется к уравнениям вот такой вот член, сюда и сюда. В случае линейных ограничений, вот входящий сюда неопределенный множитель лямбда g, в случае линейных ограничений, находится в явном виде. Вот такая вот система. И теперь как ее решать? Ну, можно три способа предложить. Первый, самый простой, это численное интегрирование вот этой неоднородной системы совместно с уравнениями движения. Второй способ, если тяга маленькая, то можно использовать метод вариации произвольной постоянной. То есть сначала находится вектор для однородного уравнения, то есть для случая отсутствия ограничений на направление тяги. И потом вектор решения неоднородной системы ищется в таком виде, где вектор B уже не является постоянным, а находится вот из такого уравнения. Вектор B может быть представлен в таком виде, где вот здесь вот пси, вектор пси, подставляется решение однородного уравнения. То есть это решение приближенное, конечно. И вот BS вектор Лоудена приближенно равен. Вот так. То есть решение сводится к квадратурам в данном случае. Квадратурам через решение однородного уравнения, однородной системы уравнений. Понятно, да? Ну и, наконец, если тяга уж очень-очень маленькая, то можно взять просто в качестве базис вектора решение однородной системы. То есть в качестве базис вектора использовать базис вектор для случая отсутствия ограничений на направление тяги. И вот рассматривать его проекцию на ограничивающее множество и находить уже через него оптимальную тягу, ограниченную по направлению. Но следует иметь в виду, что все-таки вот на больших интервалах времени вот оба этих приближенных подхода к вычислению вектора могут расходиться. То есть вот этот вот вектор, найденный с помощью вот, метода вариации произвольно-постоянной или вот взятый таким образом, они могут расходиться с оптимальным вектором направления, который может быть найден, например, численным интегрированием. То есть здесь нужно быть аккуратным при использовании этих методов. И теперь я расскажу о применении метода транспортирующей траектории для нахождения оптимальных перелетов при ограничениях на направлении тяги. Метод транспортирующей траектории, разработанный вот присутствующим здесь Владимиром Васильевичем Белецким и Егоровым, которого, к сожалению, уже нет, он представляет собой метод приближенного решения задачи перелета с идеально регулируемой малой тягой путем линеаризации траектории космического аппарата возле некоторой кеплеровской, близкой кеплеровской траектории, которая называется транспортирующей траекторией, вот так вот ее назвали авторы. И вот мной несколько лет назад была предложена некоторая модификация метода транспортирующей траектории, некое его обобщение, скажем так. И вот он может быть описан вот следующим образом. Есть некая разность между вектором состояния космического аппарата, то есть траектории космического аппарата, транспортирующей траектории. Уравнение для вектора состояния становится линейным, где F – это некоторая матрица. Это уравнение, вообще говоря, является, вот однородное уравнение, это является уравнением в вариациях для уравнения движения космического аппарата. А вот вектор это входит в вектор тяги. И задаются граничные условия на вот этот вот вектор. В начальный и в конечный момент времени матрица А, пускай это будет общее решение вот этого, нет, а сопряженное уравнение в вариациях, для задачи двух тел Вот эта матрица А была найдена аналитически. Вот она была найдена, во-первых, Андреем Ивановичем. И, кроме того, мной и Борисом Салаховичем. То есть эта матрица найдена в явном виде для задачи двух тел. Q – это некоторая подматрица матрицы А. И вот введем некоторый вектор дельта, вектор граничных условий. И тогда метод транспортирующей траектории дает следующее решение. Вот так как у нас оптимальная тяга для идеально регулируемой тяги находится в таком виде, то есть может быть представлена через матрицу Q под матрицу общего решения сопряженного уравнения в вариациях. Дельта может быть представлена вот в таком виде и сводится к некоему уравнению относительно постоянного вектора бета. Вот оказывается, что несмотря на то, что вот эта вот матрица Q на Q транспонированная всегда вырождена, но вот эта вот интегральная матрица, она является невырожденной на любых сколь угодно малых интервалах времени. То есть вектор бета может быть найден в явном виде, и тогда оптимальное направление тяги тоже находится в явном виде. Оптимальный вектор состояния космического аппарата на оптимальной траектории в явном виде. Минимизируемый функционал тоже представляется, записывается через вектор ограничивающих условий таким образом. Этот минимизируемый функционал играет очень важную роль в задаче перелета, потому что масса потребного рабочего тела, она зависит вот от этого функционала. Здесь N0 – это начальная мощность тяги в начальный момент времени, M0 – начальная масса космического аппарата. Это приближенный метод, но в его модификации, в его модифицированном виде, любая требуемая точность может быть достигнута путем разбиения интервала времени полета на маленькие подинтервальчики, на каждом из которых решается вот эта вот задача. И теперь вот как же применить этот метод для случая ограничений на направление тяги. В этом случае оптимальный вектор тяги представляется уже в таком виде, где присутствует проективная матрица P. То есть вот эта вот проекция базис-вектора на ограничивающее множество. И, соответственно, эта матрица войдет вот в этот вот интеграл. В общем случае ограничений проективная матрица зависит от базис-вектора в общем случае. И, следовательно, она зависит от вот этого постоянного вектора бета, вот, так как у нас базис-вектор равен Q транспонированная на бета, она зависит от бета, и бета находится вот из такого уравнения. После этого оптимальное направление тяги, оптимальная тяга, вектор тяги, может быть найден в явном виде, после того, как бета найдено. Это уравнение каким-то способом решено. Если же у нас линейное однородное ограничение на направление тяги вот такого вида, то матрица P не зависит от базис-вектора Лоудена, соответственно, не зависит от постоянного вектора бета, и бета может быть найдено в явном виде, так же, как и для случая отсутствия ограничений. Здесь все-таки, напомню, это другая матрица, здесь входит проективная матрица сюда, в этот интеграл. Но это может быть найдено, вот вектор бета может быть найден в таком виде, только, конечно, в том случае, если матрица S один является невырожденной, поэтому невырожденность матрицы является достаточным условием осуществимости перелета при ограничениях данного типа. Достаточность этого условия, в общем-то, понятна. Если матрица не выражена, находится вектор бета, находится в явном виде оптимальный вектор тяги, и в явном виде находится оптимальная траектория перелета. А вот то, что это условие не является необходимым, показывает следующий пример. Рассмотрим радиальную тягу, для которой матрица, проективная матрица может быть представлена в таком виде через радиус-вектор. Тогда матрица, вот этот вот интеграл может быть представлен в таком виде через некоторый вектор Q, являющийся произведением матрицы Q на единичный радиус вектора. И вот оказывается, что первые два компонента вектора Q равны нулю. То есть ранг вот этой матрицы, он всегда не больше 4. На любом интервале времени. То есть не всякий перелет является возможным. Это вполне очевидно, потому что радиальная тяга, она, например, не может повернуть вектор плоскости. Вот перелет, где требуется поворот плоскости орбиты, нет, плоскость орбиты, не может повернуть плоскость орбиты. Любой перелет, где требуется поворот плоскости орбиты, невозможен с радиальной тягой. Но если мы рассмотрим плоский перелет, оказывается, что для плоского перелета первые два компонента вектора дельта, вот этого вектора граничных условий, они тоже равны нулю. И размерность задачи может быть уменьшена, то есть оставлены только последние 4 компонента каждого из векторов. И вот эта вот уже урезанная матрица, она может быть 4 на 4, вот эта матрица. Она может оказаться невыраженной, перелет может оказаться возможным. То есть вот это вот условие невыраженности матрицы S1, оно не является необходимым для осуществимости каких-то конкретных перелетов. Ну и теперь численный пример. Рассмотрим перелет к Марсу в 2007 году. С тягой ортогональной направлению на Солнце, то есть ортогональной гелиоцентрическому радиусу вектору. И вот здесь показано отношение, отношение конечной массы космического аппарата вот после перелета к его начальной массе в зависимости от продолжительности перелета в месяцах. При этом даты старта и прилета выбирались оптимальными для данной продолжительности. Дата старта предполагалась оптимальной для вот данной выбранной продолжительности. И вот здесь вот показано это отношение при наличии вот таких вот ограничений. А здесь при отсутствии ограничений. То есть видно, что если ограничения на направление тяги отсутствуют, то мы можем получить большую массу, конечную массу космического аппарата. Но чем больше продолжительность перелета, тем вот это вот различие меньше. Они сближаются. И при достаточно большой продолжительности перелета уже вот это вот ограничение на направлении тяги, оно уже имеет смысл. Вот если из каких-то конструктивных особенностей оно целесообразно, оно уже дает очень небольшие потери. А почему так происходит? Вот следующий рисунок, он поясняет этот эффект. Чем больше продолжительность перелета, тем больше направление тяги, оптимальное направление тяги, приближается к направлению ортогональному радиусу вектора. Вот это вот направление тяги оптимальное, без ограничений. И чем больше продолжительность перелета, вот если перелет за 10 месяцев, оптимальное направление сильно отклоняется от вот этого ортогонального. гелиоцентрическом радиоспектре. Потом все больше и больше к нему приближается, и при 18 месяцах уже отличается не очень много, то есть тяга уже приближается к ортогональной направлению на Солнце, и поэтому потери при таком ограничении невелики. Вот этот пример, он выявил еще одну особенность вот этой решения задачи методом транспортирующей траектории при ограничениях на направлении тяги. Эта задача решалась путем разбиения интервала на много подинтервалов, от 30 до 50, для повышения точности. И вот оказалось, что при ограничениях на направлении тяги, при ограничениях на направление тяги если мы разбиваем интервал времени на большое число подинтервалов, то есть решаем задачу на каждом из маленьких подинтервалов, вот эта вот матрица S1, интегральная матрица, она становится уже плохо обусловленной. То есть добавление в нее проективной матрицы делает ее плохо обусловленной на коротких интервалах времени. И здесь уже нужно какие-то или другие какие-то способы ее обращение применять, или какие-то другие меры. Пока, в общем, это не очень ясно. Ну и, наконец, выводы. Все, вот основная часть закончена. Выводы вот какие. Если имеются ограничения на направлении тяги, то оптимальная тяга направлена вдоль проекции базис-вектора Лоудена на ограничивающее множество. Для линейных ограничений типа равенства или неравенства оптимальная тяга найдена в явном виде при таких ограничениях. Метод транспортирующей траектории после небольшой модификации может быть использован для нахождения оптимальных перелетов при ограничениях на направлении тяги. Наконец, этот же метод дает достаточно условий, вылетели, дает достаточно условия осуществимости перелета, данного перелета при данных ограничениях на направлении тяги. Ну вот, собственно, все, что я хотел рассказать.
Спасибо, Саша. Ты...